Мы сегодня с вами будем дальше читать послание Якова и будем его дальше разбирать. И интересно, что эту тему, которую Женя говорит, что мы же не... он говорит, что то, что ему понравилось, ну, как бы Бог ему проговорил, он сегодня с нами поделился. И примерно в эту же самую ситуацию и дальше сегодня будет идти, в эту тему будет продолжаться. Я уже говорил, по-моему, как-то в библейских школах, когда братья учатся там и проходят проповедь, то одно из самых сложных заданий – это назвать ее. Тебе надо назвать эту проповедь, как она будет называться, потому что как она будет называться, она должна такая быть. И это бывает одно из самых сложных, как назвать. Вот я думал, как назвать сегодня проповедь. И так ее назвал. Потом, хорошо, сейчас компьютер, да, можно назвать, стереть. И потом уже в конце все переназвать. Я ее, знаете, как назвал? Терпение или воздыхание. Я не знал, как назвать ее. Я думаю, что из этого текста мы поймем. По-немецки «зойфцен» есть такое слово. Кто знает немецкий язык? Воздыхание такие тяжелые. Опять. Как можно? Сколько будет это продолжаться? Можно еще нытье назвать, да, по-другому. Вот он ноет, сидит и ноет. А есть еще такой нудит. Знаете, это все из одной, это все семейство из одной семьи, эти все слова. Вот. Терпение или воздыхание. Давайте мы сначала прочитаем этот текст. В принципе, этот текст, который мы будем сегодня читать, Якова 5 глава, удивительно, как знать, что пишет еврей. Почему? Потому что нам... Вот сегодня Женя хорошую вещь сказала. Если мы читаем в Библии про какой-то народ, то было бы неплохо посмотреть, откуда он появился, этот народ. Если есть какой-то человек, откуда он взялся вообще, этот человек? И когда мы читаем, знаем, что, например, евреи пишут евреям, то евреи, они думают не так, как не евреи. Они вообще по-другому думают. Поэтому евреи во всем мире... Их не любят многие, многие во многом мире не любят евреев, часто лишь только потому, что они думают не так, как думают все остальные. Они как говорят, как вот, например, вопрос на вопрос отвечать, ну, всякие, есть такие, они по-другому думают. Я сейчас про нормальных евреев, ну, про еврейских евреев говорю, да, потому что есть евреи, которые в шестом поколении в России выросли, они... им расскажешь какие-то библейские истории, они на тебя смотрят, откуда ты это знаешь? Я говорю, из вашей Библии, из Танаха. Вот. И пишет еврей, и думает он по-еврейски, он не может по-другому думать. И у евреев есть такая поэзия, она называется хиазмус, это стиль их поэзии, когда в середине главное, и сначала идут, подходят к середине, и потом опять возвращаются назад. Мысли повторяются, там целая история. Можете посмотреть библейские занятия в интернете, когда мы поэзию проходили. Я там рисовал и рассказывал об этом, можете, у нас в интернете стоит, подробнее узнать, что и такое, с чем его едят. Так вот, интересно, давайте посмотрим 7 стих, как начинается. «Итак, братья, будьте долготерпеливы». Видите? А теперь, кто с нами с самого начала, или если вы читаете письмо Якова, с самого начала много раз читали, с чего начинается письмо Якова? Кто помнит, с чего начинается письмо Якова? Вот не открывая сейчас, кто-то помнит, с чего начинается? «Итак, радуйтесь». Еще раз говорю, когда Бог ставит вас в различные испытания. Почему? Потому что испытания веры вашей производят терпение. Должно быть какое действие иметь? Совершенное. Вот когда мы читали, можете открыть первую главу, посмотрите. Это первая глава, 1, 2, 3 стих и 4. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Вот когда мы тогда это читали, то думаю, что у многих... Да любой человек, который читает, думает, что он сейчас вообще имеет в виду. Про какое терпение он сейчас говорит. Но я одну вещь помню. Это было уже год назад. Это было год назад, когда мы начали Якова. Уже целый год идем мы через это маленькое письмо. Я помню, что мы тогда удивительное открытие сделали. В тот момент в зале не находился ни один человек, который поднял руку на мой вопрос. Есть здесь кто-нибудь, кто не страдает нетерпением? Ну, кто терпелив всегда и во всем? И я помню, что в тот момент никто не поднял руку. Сейчас здесь есть другие люди. Может, сейчас есть кто-то здесь, который говорит, я вообще не знаю, о чем вы говорите, я само терпение воплоти. Может быть, кто-то есть здесь, кто говорит, мне вообще это не моя тема. Мне другое что-нибудь расскажите. Вот интересно, я с этой с Иакова проповедовал еще в одной церкви. И я думаю, ну, может, в них здесь кто-нибудь есть? Тоже никто не поднял руку. Получается, что у нас у всех проблемы с терпением. Или у всех нет проблем с нетерпением, скажем так. Да? Мы богатые на нетерпение. Интересно, мы заметили, тогда и говорили, если ты хочешь, или если вы хотите, или мы хотим научиться терпению, то нам надо обязательно понять, что Яков пишет в этом письме, и поэтому мы его стали проповедовать. И мы идем, я назвал эту тему «Радость в испытаниях». И идею, которую Яков здесь заложил, как бомбу в каждую строку этого письма, это Бог ставит нас в испытание с одной благой целью. Он хочет, чтобы мы, наш характер был больше похож на характер Христа. Совершенное терпение. То есть в испытаниях, но испытания часто для нас могут стать серьезными искушениями или большим искушением. И Яков там вначале говорил, что если ты грешишь в испытаниях, то Бога не было цели, чтобы ты согрешил. Он тебя поставил, чтобы проверить, как ты будешь реагировать в той или иной ситуации. Или, как мы говорим детям, вот в этой ситуации мы видим, насколько нам не хватает Христа. И где не хватает Христа. Как это узнать? Только когда у меня сложности начинаются. Пока все хорошо, как сегодня брат молился, говорит, мне хорошо, спасибо Богу, говорит, у меня все есть. Но помните, он там добавил, но если ты меня поставишь в испытание, дай мне мудрость и силы правильно в них поступать, реагировать. Пока солнце светит и все хорошо, у нас все хорошо, у нас все хорошо. И вот сегодня мы подошли опять к этой теме. Интересно, что он так много объяснял, как оставаться радостным в испытании, какие проблемы есть, от чего мы грешим, как наши похоти руководят нами, и как мы злословим друг друга, и как языком благословляем и проклинаем, и как верим в мертвую живая вера. Он много вещей назвал, и в конце приходит к слову. Итак, братья, будьте долготерпеливы. Он итог подводит всему письму. Что такое итак? Итак, это равняется. Это подводит итог. Итак, сделаем вывод или подведем итог. Будьте долготерпеливы. Помните, мы говорили в прошлый раз в 5 главе с 1 по 6 стих, что там богатые, которые притесняли бедных и за счет них наживались. И здесь и написано, что вы даже дошли до того, что вы праведников убиваете, а они вам не противятся. Согласитесь, надо иметь много терпения, чтобы не противиться. Я сегодня с одним братом разговаривал, он говорит, у него жена неверующая, она там такие фестивали делает, такие театры там дома. И он вот мне, ну, не с нашей общины, поэтому вы не знаете, он мне говорит, ты знаешь, я иногда не выдерживаю. 17 лет. И кто-то, может быть, послушает и скажет, ай-яй-яй, еще верующий. Но если здесь никто не поднял руку и не сказал, что я терпение воплоти, то вы понимаете, о чем он говорит, когда он говорит, у меня где-то оно начинает кончаться. Я помню, как однажды у одного пастора спросили, что делать, когда закончится терпение. Он ответил, надо включать следующую скорость долготерпения. Это разные два слова, между прочим, да. Вот это слово долготерпение, оно называется макротимео на греческом. Это макро, это много, а тимео это терпение. Вот кончилось у тебя терпение, вот теперь включать долготерпение. Это следующая скорость, да, в машине, когда вы едете, скорости переключаете. Наш сегодняшний текст говорит, каким должно быть терпение у верующего, или какое терпение ожидает Бог от своих детей, когда сам ставит их в испытание. Помните, что испытания могут стать для нас искушением, которое, не имея терпения, и приведет ко греху. Яков 5:7-11. Давайте прочитаем. «Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня». Я, кстати, когда сейчас увидел, когда готовился, даже не видел. А как долго, пока Господь не придет, я даже не видел. Не заметил это, друзья мои. Насколько Библия, она полна сокровищ. Вот сейчас читаю, и у меня вопрос. А как долго мне долготерпеть, если бы я был получателем этого письма? Пока Господь не придет. Хорошее утешение такое, да? «Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. А вот земледелец ждет драгоценного плода от земли, и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается. «Не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными. Вот судья стоит у дверей. В пример злострадания и долготерпения возьмите, братья мои, пророков, которые говорили именем Господним. Вот мы ублажаем тех, которые терпели. Вы слышали о терпении Иова и видели конец которого от Господа? Ибо Господь весьма милосерд и сострадатель. Прежде же всего, братья мои, не клянитесь ни небом, ни землей, никакой другой клятвою, но да будет у вас да-да и нет-нет, дабы вам не попасть в осуждение». Мне кажется, что 12 стих, он подходит как к этой теме, так и к следующей, которая будет, поэтому он у нас как мостик будет. Если доживем до следующего раза, в следующий раз пойдем дальше, будем говорить про молитвы и про исцеление. Больная тема сегодня, часто задают вопрос, вот Яков отвечает на этот вопрос, очень интересно здесь. Но это будет в следующий раз, если Бог даст, как Яков говорит, если Бог позволит, и живы будем. Итак, братья, будьте долготерпеливы. В этом тексте Яков дает два примера для эффективного терпения и один наимощнейший мотиватор, помогающий человеку, искупленным Христом, оставаться в испытаниях верным Богу и не грешить при этом, когда он попадает в испытаниях, в разные личные испытания. Итак, два примера, которые он приводит. Первый пример – это земледелец, первый пример – земледелец, второй будет Иов. Смотрите, итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли, и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Земледелец – это кто земледелец? Земледелец – это тот, который обрабатывает почву и сеет зерно. Он может много сделать для того, что для этого зерна, чтобы ему удобно было лежать в почве. Но что он может сделать для того, чтобы взошло зерно, чтобы оно дало ростки, чтобы вырос определенный урожай, и чтобы там было определенное количество зернышек потом на этом стебле? Что он может для этого сделать? Ждать. И здесь написано, посмотрите, «долго терпит». Вот он говорит, терпение, у нас обычно, вот если взять земледельца и нас с вами сравнить, у нас вот терпения хватает ровно на одну ночь. Если мы утром, вечером посадим, то мы утром придем уже с мешком. Где зерно, я не понял. Я уже ночь целую прождал. Вот у нас даже на это не хватает, у нас обычно с утра сеем, а вечером уже идем урожай собирать. И мы уже хотим, чтобы все так было. Или мы помолились, встали с колен, ничего нету, не происходит. Наверное, Бог меня не любит. Мне сын мой, 9-летний, Рихард младший, я его обнял тут как-то на неделе и говорю: «Сынок, я тебя так сильно люблю». Он говорит: «А Бог вот меня не любит». Я говорю: «А чего это ты взял, что Бог тебя не любит? А чего у меня голова болит?» Все, логика, да, детская. Представьте себе, ребенок в 9 лет понимает, что голова болит от Бога. Сильно, да? У вас часто взрослые, по 20 лет верующие, не понимают, что в этом мире даже голова не болит без Бога. Что если она заболела, то у него были у Бога какие-то причины для того, чтобы у меня голова заболела. И я так подумаю, слава Богу, что-то уже в него удалось заложить, что он понимает, что голова болит, это Бог. Правда, неправильно, надо же подправлять, что он не из-за того, что он тебя не любит, у тебя голова болит, из-за того, что меньше надо чего-то делать, и тогда будет голова меньше болеть. Если у человека все нормально с головой, то он, посадив зерна, не придет на следующий день с мешком, чтобы собирать урожай. Если он здоровый, если у него в голове что-то есть. Интересно здесь стоит, смотрите, что он долго терпит, пока получит дождь ранний, получит дождь поздний. Вот эти все вещи, это можно узнать только если вы будете читать побочную литературу, узнать, какой ранний и какой поздний дождь. Что какие-то два дождя. Я прочитал в интернете, интересно, про Израиль, что период с ноября до марта, с ноября до марта идут много дождей в Израиле. Но дождь, который нужен для урожая, это апрель и октябрь. А в эти месяцы, как правило, дождь не идет. И поэтому, когда он посадил зерно, то он молится и ждет вот этого дождя. Будет этот дождь или не будет вот этот в октябре? Если он будет, значит, урожай будет. Если в апреле второй раз, они же два раза урожай снимают в Израиле, если будет в апреле дождь, значит, от этих дождей зависит его урожай. И вот представьте себе земледельца, вот как он терпит и ждет. Вот он же только может, что он может делать? Вот, а если, вот представьте себе, он ждет дождь, и, например, вот некоторые верующие, сегодня Женя говорил, некоторые верующие там говорят, вот Бог бы со мной разговаривал, он со мной не говорит. Ну что толку, если Бог бы ему, открылось бы небо, Бог подошел бы и сказал, ждешь в апреле дождя? Ага, жду, жди. И Бог со мной разговаривает, и что? Будет или не будет? Что он тебе сказал? Сказал, чтобы я ждал. Так будет дождь или не будет? Не знаю. Опять, Господи, скажи мне, будет дождь? Так ждешь дождя? Жду, жди. И все. Потому что Яков говорит, он не зря берет этот пример, он говорит, ну ничего, даже если Бог будет разговаривать, все равно ничего не изменится. Должен быть определенный момент, когда Бог будет действовать. И этого момента ты ничего не можешь делать, ты можешь только ждать. Можешь. И дальше он будет говорить о молитве. Посмотрите, если у вас есть ручка дома с 12 стиха, посмотрите, сколько раз будет стоять молитва. Сейчас, подождите, я сейчас посчитаю, сколько у меня. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь раз с 12 стиха он говорит про молитву. И там, кстати, будет опять про дождь идти. Речь про Илию и про дождь. Интересно, что еврейские раввины, верящие в Иисуса, что это Мессия, ну, в общем, верующие евреи, скажем так, верующие, я назову их верующие, есть верующие евреи, есть неверующие евреи, верующие евреи, они, потому что надо верить в Иисуса, чтобы на него попасть, да, поэтому верующие, это те, кто верит, что Иисус это Ишуя, это Машиах, это Иисус, это Мессия, они говорят, что первый, они сравнивают этот ранний и поздний дождь. Первый дождь, это был, когда Дух Святой сошел, вторая глава Деяния апостолов, и образовалась община. И второй дождь, это будет, когда Иисус придет в второе пришествие, и Он будет забирать своих, урожай вот этот снимать будет. То есть, это два дождя. Дождь благословений. В Ветхом Завете дождь, это благословение. Даже есть песни такие, что по-русски нету, а по-немецки написано «Regne uns», «Одожди нас», есть такое выражение, «Одожди нас своим благословением». По-русски оно как-то странно звучит. Попросту говоря, земледелец в смирении соглашается с законами Бога и терпеливо ожидает в молитве, когда Бог будет действовать. Он не может изменить ситуацию. Помните, Яков говорил о смирении? Здесь в 4 главе он говорит «приблизьтесь к Богу, приблизиться к вам». И он здесь говорил, смиритесь перед Господом, 10 стих. Потому что Бог, 4 глава, 6 стих, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Смирение на самом деле очень простая штука. Ее трудно жить. Но это на самом деле это все очень просто. Это согласие с ситуацией. Вот она такая есть и есть. Вот согласись, что так есть. И все. Это очень просто. Но это очень тяжело. Это как кола, она бывает она и вредная, и полезная одновременно. Да? Меня часто спрашивают, почему ты всегда говоришь, что кола полезная? Я говорю, ну потому что ей можно трубы чистить, или, например, бампер на машине хромовый, который хромированный. Очищает, пусть здоров. Блестит все лучше любого очистителя. И дешево, за 85 центов можно всю машину очистить. Посмотрите, какой пример. Он говорит, братья, Бог хочет от вас, которому он пишет, вот так, чтобы вы терпели. Вы сделали свое дело? Вот те, у кого дети неверующие, к нам обращаюсь, если здесь такие есть. А что вы можете сделать, чтобы ваши дети покаялись? Вы можете их окучивать, как и земледелец. Вы можете их окучивать, вы можете их поливать Словом Божьим, вы можете рыхлить, вы можете сорняки вытаскивать вокруг них, вы можете все делать. Но кто эту веру даст человеку, кто ее отдает? Господь Бог. Поэтому мы нетерпеливы к нашим детям, потому что мы не можем ждать, как земля. Нам тяжело, и это очень тяжело. Ждать долго – это очень тяжело. Говорят, что ждать и догонять – две вещи, которые сложно людям делать. Ждать и догонять. Давайте посмотрим второй пример, который он приводит. А, кстати, и 8 стих. «Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается». Он говорит, не так уж долго и ждать. Господь скоро придет. Для нас каждого Господь придет, когда мы последний раз выдохнем на этой земле, и он, это и будет пришествие Господа. Но я думаю, что Яков имеет в виду второе пришествие Христа. То есть в любом случае терпеть придется до его пришествия. До его, когда он придет на землю, или когда я приду к нему. То есть, Бог нигде не говорит нам, что если ты покаешься, у тебя вообще беспроблемная жизнь начнется. Меня удивляют часто люди, которые по 15, по 20 лет в определенных церквях пробыли, встречаюсь с ними, они смеют, нас обманули. Я говорю, ну понятно, вас 20 лет там обманули. Вы слушаете, что вам говорят? Если вам говорит пастор, что Бог не хочет, чтобы люди страдали, а в Петра написано, что Бог хочет, чтобы люди страдали, он же, что он делает? Он же обманывает. Он вас обманывает с кафедры 20 лет, что Бог не хочет, чтобы люди страдали. А в Петра написано, сегодня брат читал нам, что Бог хочет, чтобы люди страдали. Понятно, что он не, там надо разбираться, про какие страдания речь идет. Но факт в том, что сказать, что Бог... что если вы покаетесь, Бог решит все ваши проблемы, и вы никогда не будете страдать, и у вас будет пушистая жизнь, и все пушистое вокруг, и все будет тип-топ, как говорят немцы. Это же неправда. У нас появится сила переносить страдания, это другое дело. Часто есть страдания, связанные с грехами, мы это про Якова говорили уже в этой серии, это совсем другая история. И он говорит им, он им говорит, долготерпите, и вы укрепляйте сердца ваши. Где находится проблема нетерпения? В сердце. Здесь надо, сюда инвестировать надо. И укрепляйте сердца ваши, потому что пришествие Господа приближает. Если я думаю о пришествии Господа, я волей-неволей буду к нему обращаться и говорить, Господи, когда ты уже придешь в конце концов? Второй пример, который он приводит, пример пророков, посмотрите, 10 стих, «В пример злострадания и долготерпения возьмите, братья мои, пророков, которые говорили именем Господним». И он не говорит, что было с ними дальше. А что было с ними дальше? Вот вы обратите внимание, что Яков пишет евреям, и он исходит из того, что они знают Танах, Ветхий Завет. Сегодня христиане некоторые, с ними разговариваешь, на тебя глазами квадратными смотрят. Думаешь, ну, в конце концов, Ветхий Завет, это же тоже Слово Божие. Почему же вы его не знаете, не читаете? Что было с пророками Ветхого Завета? Практически все страдали, практически все. Вот мы сейчас проходим библитренинг у нас. Вот мы сейчас прошли Иисус Навин. Я для себя сделал вывод. Я не хотел бы быть Моисеем. Второе, что я понял, я не хотел бы быть Иисусом Навином. И я себе задал вопрос, интересно, а кем хотел бы я быть вообще из этих верующих Ветхого Завета? Я задумался на очень долго. Даниилом точно нет, Сидрах, Месах и Авденаго точно нет, Иезекиилем нет, Еремия нет, Исаии нет. Кем, знаете, как в нашем холодильнике еще только нет. Колбасы нет, масла нет, молока нет, мяса нет. Чего только нету в нем. Вот у меня также с пророками. Я задал себе вопрос, сел и не могу уснуть. А кем бы я хотел быть? Вот я бы хотел бы кем-нибудь из этих пророков. Они все страдали. Практически все там, может, по пальцам сосчитайте, которые не страдали. Пророки, которые говорили, которых не побивали камнями, не гнали, не убивали, в ямы не сажали. И Яков, обратите внимание, он ни одного имени не назвал. Он говорит, в пример злострадания и долготерпения возьмите, братья мои, пророков, которые говорили именем Господним. И тут он говорит, вот мы ублажаем тех, которые терпели. То есть мы говорим о них, вау, вот они терпели. Ну а вы? Они же были какие-то особенные пророки. Он дальше будет говорить про Илью. Никакой он особенный не был, такой же был, как мы. Ничего с ним особенного не было. Особенное в пророках было то, что они исполняли Божие поручение. Они исполняли то, что Бог от них хотел. И часто они, когда Бог их призывал, отнекивались. И я думаю, я на их месте бы говорил бы то же самое. Вот я был молодой и глупый еще, когда мне предложили пасторское служение. Я бы сейчас никогда бы не согласился. Меня как-то один брат спросил, если бы ты все знал, что ты бы согласился? Я говорю, а-а. Я говорю, это я просто не знал этого всего. И я думаю, что я, когда читаю пророков, я их понимаю, когда Бог подходит, и Моисей говорит, иди выведи. Он говорит, а, не пойду, давай без меня. Другой путь кто-нибудь идет. Подходит к Иеремии, к Иезекиилю, они все говорят, я молод, я не умею, я вообще с другой земли, я так на этом языке разговаривать не могу. Бог там гневается на них, когда их отправляет. Почему? Потому что они знают, чем это заканчивается все. Они знают, чем вся эта история заканчивается. К Ионе подходит и говорит, иди, и он в другую сторону, как побежал на кораблик. Вообще в другую сторону, противоположную. Зачем мне это надо? Я что, сумасшедший, что ли, в Ниневию? И они все, они Божьи пророки, пока солнце не светит. Все, Иона пришел, сказал, все так же сбылось, в 4 царство написано. А как только он, Бог ему говорит, давай, в Ниневию проповедуй. Не идет. И они знают, чем заканчивается эта вся история всех этих пророков. Иисус, когда ученики уходили от Него, когда уходил от учеников, какие Он им напутствия дал? Сейчас придет Дух Святой, я уйду, и ваша жизнь в шоколаде будет. Меня гнали. Хорошая проповедь, Евангелие. Когда слышали последний раз, когда людей призывают, хотите стать учениками Христа, покайтесь, и вас начнут гнать и притеснять вокруг все ваши соседи, друзья, родственники. Перспективы не очень. Перспективы человеческие, они очень. Ведь слово «злостраждет», мне кажется, что русский перевод лучше всех перевел это слово на русский язык. Ни один перевод это слово так не перевел. Зло страждет. Страдает от зла, причиненного извне. Зло страждет. Вот я смотрел другие переводы. Там надо в греческий нырять, чтобы посмотреть в оригинал, чтобы посмотреть, что имеет в виду. А в русском так мощно переведено. Человек, который находится в страданиях, с которому зло извне идет. Когда его обвиняют, когда ему ухудшают жизнь. Переносит страдания от навалившегося на него зла извне. Бог даже... Есть в Библии есть два пророка. Одного называют самый страждущий пророк, а другого называют самый сумасшедший пророк Библии. Можете мне помочь? Кто самый сумасшедший пророк Библии? Кто-нибудь? Языки. Когда мы про него почитаем, как, что он вытворял, ну, что Бог ему говорил делать надо, да, то люди думали, что он просто сумасшедший. А сам злостраждущий пророк – это Иеремия. И Бог даже позаботился о том, чтобы у нас с вами была отдельная книжка его плача, его клаголит, это жалобно-обвинительная песня, где он выливает свою жалобу Богу по отношению к Иерусалиму, к тому, что там происходило на Навуходоносор. Если вы читаете Ветхий Завет и знаете, Израиль в Иерусалиме, в Иуде дошло до того, что они детей варили друг друга и питались детьми. Вот такая осада была Иерусалима, Вавилон их осадил, царь Навуходоносор, там целая история. И там написано, что они договаривались, давай сегодня твоего сварим, съедим, а завтра моего сварим, съедим. Вы можете себе представить? И Иеремия должен был это все видеть своими глазами. Он никуда не мог... Он видел, он ходил к людям, говорил, что они с ним делали. Они его взяли, засунули в конечном... Они его притесняли, обзывали, били, унижали. И в конечном итоге они его засунули в яму. В яму засунули, в которой... это была такая сливная яма. Кто из Советского Союза приехал, вы знаете, такие ямы были, куда отходы сливали и коровьи, и человеческие, и просто мусор выбрасывали туда, вот эти все гадости. Вот его в такую яму посадили. Куда еще это все девать? Где испражнения людей, животных. В общем, иногда туда это все истекалось, иногда ведрами выливали. Его туда в такую яму посадили. Там интересно посмотреть слова, которые... Это написано в Иеремии, 38 глава. Можете дома прочитать, 6 стих, он говорит, они меня в эту яму засунули. Вот представьте себе, вы Иеремия, Бог вас послал народу проповедовать. У вас жизнь с каждым днем все ухудшается, 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 ухудшается. И в итоге привело к тому, что вы сидите в этой яме. Туда подливают постоянно, там само стекает, и туда подливают ведро за ведром вот эту гадость. И вы в ней сидите. Причем вы там не по колено стоите. Мы сейчас с вами прочитаем, как он там стоял. А по горло. И вы понимаете, еще пару ведер. Мало того, что этим всем дышать надо, это унижение какое, насколько вас унизили. Мало того, что вы этим всем дышите, вы этой всей гадости внутри находитесь. Это делают ваши же соплеменники, ваши родные люди, которые с вами производят. И вы понимаете, что еще чуть-чуть, и скорее всего, что вы здесь захлебнетесь вот, этой, вот, вот этим, я даже не знаю, как это культурно, можно как-то, кроме слова дерьмо это назвать, я даже не знаю, этими испражнениями вот этими всеми, в которых вы стоите. Вот как бы вы себя чувствовали? Ваш Бог любит, не любит? Может, это не его воля была? Может, вы неверующий? Может, у вас веры мало, поэтому вас туда засадили? Вот что бы вы делали? Вот что вы можете сделать в такой ситуации? Ваши действия какие? Что вы можете... Возьмите в пример пророков, которые злострадали, долготерпели. Что можешь сделать? Что делать? В Господу вопиять. У вас нету больше, вы можете делать одну вещь только делать. Господи, доколе? А больше вы ничего не можете сделать. Молите его, чтобы он... И вы не в состоянии изменить ситуацию. Вот это и есть смирение. Вы можете только ждать. Если Бог... А посмотрите, как написано интересно про пророков. Он говорит, что в Иакова 4 глава, посмотрите, он говорит... 11 стих. «Ибо Господь весьма милосерд и сострадателен», где он, вот мы ублажаем тех, которые терпели, и про Иова он говорит, «Ибо Господь весьма милосерд и сострадателен». И вы можете только просить милосердия и сострадательности. «Barmherzigkeit und Gnade» по-немецки, больше ничего. Давайте откроем с вами, это плач Иеремии, посмотрим. Кстати, он написан тоже этой поэзией. Третья глава, это центрально. В третьей главе Иеремия описывает свои страдания. Начинается третья глава со слова «Я человек». «Их биндох, ай менш». «Я человек, я не могу терпеть этого». И он начинает описывать. Это потрясающе. Здесь книга «Плач Иеремии», мне кажется, она заслуживает вообще отдельной проповеди. «Я человек» написано. «Я человек». «Их канних ме, я не могу больше». И он начинает описывать действия Бога, что он гоняется за ним, он преследует его, он стрелами там и так далее, и так далее, и так далее. И вот очень интересно, очень интересно. Третья глава – это шедевр поэзии. Это шедевр поэзии. И вот здесь он приходит к одному моменту, где он говорит, посмотрите, я сейчас буду читать, третья глава, 52 стиха. «Всячески усиливались уловить меня, как птичку, враги мои, без всякой причины». Это были иудеи, это не вавилоняне. Когда вавилоняне пришли, они его из тюрьмы вытащили, потому что иудеи его в тюрьму засадили за то, что он пророчествовал им слова Бога. Его пришли язычники, вытащили из тюрьмы и сказали: «Мы знаем, за что ты страдаешь, ты именем Бога проповедовал им, а они тебя не слушали, выходи, иди, куда хочешь, что делай». Вот так вот язычники поступили с пророком Божиим. Свои, вот давайте прочитаем. «Всячески усиливались, 52 стих, как уловить меня, как птичку, враги мои, без всякой причины, повергли жизнь мою в яму и закидали меня камнями». И в 38.6 написано про эту яму, что это слизь, это шляйм. В общем, что там было, чем она наполнена была. А теперь читайте, слушайте дальше. «Воды поднялись до головы моей, и я сказал, погиб я». Все, конец. В немецком написано: «Но я призвал имя Твое, Господи, из ямы глубокой». А больше чего делать? «Ты слышал голос мой, не закрой ухо твоего от воздыхания моего», Зофицин вот этот, нытья, «от вопля моего. Ты приближался, когда я взывал к тебе и вытаскивал меня из этой ямы». Что там написано, друзья мои, у вас Библия открыта? И говорит, что там? «Ты приближался ко мне, когда я взывал к тебе и говорил, не бойся». И все? Вот представьте себе, вы кричите из этой ямы: «Господи, когда уже будет конец? Вытащи же меня отсюда, когда это все наступит?» Представьте, такой тихий голос с неба: «Не бойся». И все? Я другого ожидал от Бога. А вы? А Иеремия? не бойся. И все. Ты защищал, Господи, дело души моей, искуплял жизнь мою. Ты видишь, Господи, обиду мою, рассуди дело мое. И дальше он там молится, про врагов своих говорит. И все, не бойся. Если Бог посадил вас в яму, значит, Он хочет, чтобы вы там сидели. И вы будете там сидеть столько, пока Он вас не вытащит оттуда. Единственное, что Он может сделать, подойти, и вот этот голос, не бойся. Он придаст силы терпеть дальше сидеть. Не бойся. Вы заметили, даже что в этой яме, в вонючей, у него были отношения с Богом. Вот что придает силы терпеть. Когда я знаю, что у меня есть отношения с Ним. Когда я ему говорю, Господи, я не могу больше. Он говорит, терпи, еще чуть-чуть осталось. Терпи, еще чуть-чуть осталось. Не бойся, не бойся. Я тебя не для того поставил там в этом народе, чтобы ты в этой яме утонул, другими словами. Придет время, и все. И тебя оттуда вытащат. Кто из нас с вами уже так терпел? Подобное что-то переживал. Наш зять, египтянин, наверное, многие знают, у нас дочь за египтянином замуж, он верующий, поэтому здесь находится, в Германии. Он говорит, как, вы же слышите периодически, что там взрывают церкви в Египте, мусульмане взрывают их там. И он говорит, что в Египте не плачут и панихид не устраивают по вот терактам, которые христиан взрывают, а все радуются. И сожалеют только об одном, что их не было в этот момент в этой церкви, где взорвали бомбу. Потому что они бы тогда вместе с ними пошли бы ко Христу. С радостью. И наконец-то закончились бы эти все страдания. Жалко, что нас там не было в этой церкви. И он говорит, панихиды не празднуют. Они радуются, что наконец-то эти люди освободились от страданий, и они обняли Христа. Это совершенно непонятный менталитет для европейских жителей. Абсолютно. Как можно такому радоваться и этого желать? Тут у нас одна сестра из немецкой общины, она тут всех ходит, там лжеучение, там лжеучение, там лже, она тут всех, все неправильно. Я говорю, слушай, хоть одна церковь есть в Дюссельдорфе, которая правильная, хоть одна, нету. И египтян там стало тоже, они неправильные, эти копты. Я ей говорю, знаешь что, ты иди к ним туда приедь и расскажи им там, какие они неправильные. Ты сначала только, ты же будешь сначала спрашивать, а вдруг там бомбу взорвут в церкви. Они-то не боятся, они как раз ждут, когда ее взорвут. А у тебя с твоим мышлением европейским, туда не пойдешь. Поэтому они никогда не говорят, где они взрывать будут, потому что они боятся, что там народу будет много в этот момент, когда они будут взрывать. Они не хотят угодить верующим христианам, они это из-под тишка делают. Это вообще, это люди, находящиеся в тяжелейших страданиях, они по-другому думают. И им хватит одной фразы. Не бойся. Не бойся. Пример Иова, 5.11 у нас с вами. Пример Иова. Ну а что, Иов пережил, вообще не поддается порой нашему разумению. Я, например, даже, я это представить не могу. Не то, что там, я даже не знаю, хоть как чуть-чуть меня, когда, я помню в России, когда я жил в России, у нас был герой Мересьев такой, помните, который прыгнул с парашюта во время Второй мировой войны. Кто его не знает, в общем, он остался, самолет подбили, он упал в лес, отморозил себе ноги, и он там на руках, короче, выполз из этого леса. И нам всегда говорили, когда тебе плохо, или вот Мересьев, он, вообще для нас герой веры был. Непонятно, не, ну, короче, а русские говорят, православный Христос терпел, и нам велел, да, есть такая поговорка. Знаете, что такую поговорку по-русски говорят? Вот когда я ее вот читаю, я не могу идентифицировать себя с ним, я не могу себе представить. Я сначала, у меня был такой период в жизни, когда я говорил, да что мне эти страдания этих людей? Я сейчас страдаю, мне плохо. Ну, мне говорят, ну вот Иов терпел, Иисус терпел. Да что мне они терпели? Мне плохо, чего вы меня ими утешаете, этими людьми? Какое мне вообще до них дело? Моя жизнь, моя душа, я мучаюсь и страдаю, а мне там Христос терпел, Иов терпел. Друзья мои, вот Бог работает, и когда-то у меня, когда-то стало это функционировать. Когда я начинаю думать о Иове, мне как-то легче становится. Знаете, при какой мысли? Слава Богу, что я это не переживаю, что он пережил. У евреев есть такая поговорка: если проблему можно решить деньгами, то это не проблема, это расходы. И вторая поговорка, как они говорят, если Бог взял деньгами, то радуйтесь. Если Бог взял только деньгами с тебя, спросил за твою жизнь, радуйся. Если какой-то вам счет пришел, где надо заплатить, или где-то денег нет, или еще что-то, и вы такие все переживаете, радуйтесь, что только деньги. Есть другие ситуации, куда нас Бог может поставить. У него было 10 детей. Он был богатый, знаменитый человек на Востоке. Бог в один мах забрал всех детей. Представьте, вот у вас сколько детей есть, в один день их нету просто. Даже представить невозможно. Все, их нет. Все состояние, его нет. Вы на улице, и ваша жена или муж за вами там смотрит. И мало того, он в конце концов вообще заболел там проказой, или там другая какая-то была болезнь. Неважно, важно в том, что она была в то время неизлечимой, и он мучился и страдал себя, взял черепицу и стал скоблить себя, сидеть. Вот что он может сделать в этой ситуации ее? И посмотрите, Яков говорит, возьмите его в пример. Вам еще даже не снилось все страдания, которые у него были, и как он себя вел. А как он себя вел, друзья мои, для этого нам надо Иова книгу всю прочитать. Я вам советую, пожалуйста, найдите время, прочитайте дома книгу Иова. Я вам сейчас несколько мест из этой книги покажу. И он не всегда, он был такой же, как и мы с вами. Он не всегда был пушистый в этих страданиях. Когда Яков говорит, возьмите долготерпение, пример Иова, он не говорит, что что бы с ним ни было, он всегда был правильный. Нет. Его страдания, его, то, что он говорил, было не всегда правильно. Вы знаете, что Бог сделал, чтобы ему совсем жизнь сладкой не казалась в таких страданиях? Он ему еще друзей прислал, которые терзали душу его. Вместо того, что у него еще тело было. Он еще, друзья пришли, и они его докучали там. Давайте вот несколько мест посмотрим. Вот первое, что он... Сначала мы видим с вами Иова, который Иов говорит, как я могу Бога осуждать? Он дал, он и взял, да? Когда он нам хорошее дает, мы же благодарим его, а разве плохое, чем мы не будем благодарить? И мы с молодец, и Бог говорит, Иов, молодец, доселе еще не согрешил устами. Бог не зря подчеркнул, еще... читайте дальше, будет. Третья глава. «Будь проклят день моего рождения». Это что за верующий? Как бы вы сказали о таком верующем, если бы вы увидите, человек сидит, мучается и страдает, подходите, что с тобой случилось, расскажу. Он говорит, будь проклят тот день, в который Бог меня родил. Лучше бы в этот день с моей матерью что-нибудь случилось или с отцом, и я бы никогда на свет не появился. Что бы вы про него сказали? Верующий, нет? Что за верующий такой? Такие слова, говорит, ужас какой. Это говорит Иов, которого в пример ставит Яков. И далее вы можете почитать третью главу. Он то проклинал свой день рождения, то умолял Бога о милости. Давайте посмотрим. Я несколько мест, если хотите, можете открыть со мной. Если вам сложно там листать долго, послушайте. Я все-таки надеюсь, что вы прочитаете Иова в этом свете по-новому, по-другому. 16 глава, посмотрите. Он, 16 глава, 9 стих. Он говорит, гнев его терзает и враждует против меня, скрежещет на меня зубами своими, неприятель мой острит на меня глаза свои. Это кто? Это он говорит про Бога. Это 16 глава, 9 стих. Ты покрыл меня морщинами, ты предал меня беззаконию, 11 стих. Посмотрите, что он говорит про Бога. 19, а теперь посмотрите 16 глава, 19 стих. И ныне вот на небесах свидетель мой, заступник мой вышний. Он то говорит про Бога, что он враг его, то он говорит, Бог, это же у меня же на небе есть заступник. У него по-немецки шванкунген, братья, амплитуда, как это, перепады, да? Перепады, да, шванкунген идут, перепад. Он то верующий, то неверующий. Ну, как сказать, он говорит то как верующий, то как неверующий. У него... Вот эти перепады идут, амплитуда такая большая. Давайте с вами посмотрим 9 глава теперь. Иов, 9 глава. 9 глава Иов, 15 стих. Посмотрите. «Хотя бы я и прав был, но не буду отвечать, а буду умолять судью моего». Вроде верующий, да? А теперь та же самая глава, 18 стих. не дает мне перевести духа, но пресыщает меня горестями, Бог. Посмотрите, какие перепады. 19 глава, давайте посмотрим, 19 глава, 6-7 стих, 19 глава Иова. «То знайте, что Бог не спроверг меня и обложил меня своею сетью. Вот я кричу обида, и никто не слушает, вопию, и нет суда». А теперь эта же глава, знаменитое место, с 25 стиха. «А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою эту. И я во плоти моей узрю Бога, я узрю Его сам, мои глаза, не глаза другого увидят Его, и сливает сердце мое в груди моей». Верующий. То обвиняет Бога, то говорит, что Бог меня любит, и я увижу Его, когда воскрес. Вы видите, что с ним происходит? Поэтому, если человек находится в страданиях или в тяжелых испытаниях, я вас прошу, не судите его по его словам, что он говорит. Хотя бы час с ним поговорите. Представьте себе, если бы мы с вами встретили Иова до 25 стиха, который говорит, Бог меня горести посылает, он меня мучает, он меня, жизнь мою ухудшает. Мы бы послушали, развернулись и пошли и сказали, вот тебе верующий человек. Какой он верующий? Уж давно от Бога отрекся. Только бы ушли за угол, а Бог говорит, а Иов говорит, но я знаю, Искупитель мой жив, я увижу его. А мы уже пошли рассказывать другим, какой неверующий Иов. Ну, просто не дослушали до конца, что сказать. Вот эти, человек, сегодня говорят, в глубокой депрессии находится. Когда он сидит в глубокой депрессии, его несколько дней надо слушать, пока из него выльется вообще что-нибудь о Боге. Я помню, у нас была сестра, помните, одна, Лидия Владимировна, ее уже нет, она умерла. Вот придешь к ней, то она тебе, мы недавно про нее вспоминали, да, в прошлое воскресенье. То она сидит, говорит, Бог этот, там кулаком в небо машет, вот он меня мучает всю жизнь. И тут же потом, Господи, прости меня и помилуй, будь милостив ко мне, грешница. Я когда с ней ее смотрел, я не знаю, конечно, я не Бог, но мне вот книга Иова часто вспоминалась, когда она, почему он меня никак не заберет с этой земли, я уже умереть хочу давно. И она там ему, аж чуть ли не угрожает ему. Потом раз, Господи, и она говорит, какие глупые эти неверующие, они же не понимают даже, что им придется однажды предстать перед Богом. А вы не боитесь перед ним предстать? Боюсь. Она говорит, боюсь. И интересно, интересно. Надо заметить, что кроме внешних обстоятельств, которые я говорил, Богу, у него еще были потрясающие, в кавычках, друзья у Иова. Один человек как-то сказал о таких друзьях, иметь таких друзей, враги тебе уже не пригодятся, да? Или иметь таких друзей, врагов тебе уже не надо. Давайте посмотрим, как они мучили его и как он отвечал. Я еще раз подчеркиваю, я читаю только несколько мест. Если вы с этой перспективы начнете читать книгу Иова, у вас новый мир откроется перед вами. Послушайте, что он говорит про своих друзей. 13 глава, 3-5 стих. «Но я к Вседержителю хотел бы говорить и желал бы состязаться с Богом. А вы, сплетчики лжи, все вы бесполезные врачи. О, если бы вы только молчали, это было бы вменено вам в мудрость». Это он, это друзья, которые его пришли в страданиях поддержать. 16 глава, 2 стих. «Слышал я много такого, жалкие утешители все вы». 19 глава, 28-29 стих. «Вам надлежало бы сказать, зачем мы преследуем его, как будто корень зла найден во мне. Убойтесь меча, ибо меч есть отмститель неправды, и знайте, что есть суд». Это он своим друзьям говорит. Вы вообще понимаете, что вы делаете? Вас Бог накажет за это. 21 глава, 34 стих, последнее место. «Как же вы хотите утешать меня пустым? В ваших ответах остается одна ложь». Это друзья его пришли ему помочь. Однако самую большую боль доставляла Иову не потеря имущества и детей, даже не горькие упреки его друзей, а молчание Бога. Поэтому, когда Иеремия пишет, что ты пришел и сказал... Не бойся. Ему этого хватило. Ему хватило в страданиях от двух слов Бога. Фюхте дих них, не бойся. Давайте посмотрим, у вас сейчас, если у вас открыта 23 глава. Посмотрите, 23 глава, где Иов рассказывает о своей самой большой проблеме. Отвечал Иов и сказал, еще и ныне горька речь моя. Страдания мои тяжелее стонов моих. О, если бы я знал, где найти его. Он говорит о Боге. И мог подойти к престолу его. Я изложил бы перед ним дело мое и уста мои наполнил бы оправданиями. Узнал бы слова, какими он ответит мне, и понял бы, что он скажет мне. Он никак не мог понять, за что он страдает. И Бог молчал. Просто не разговаривал с ним. Неужели он в полном могуществе стал бы состязаться со мной? Конечно, нет. Пусть он только обратил бы внимание на меня. Тогда праведник мог бы состязаться с ним, и я навсегда получил бы свободу от судьи моего. Вот я иду вперед, и нет его. Назад и не нахожу его. Делает ли он что на левой стороне? Я не вижу, скрывается ли направо, и не усматриваю. Вот его самая большая проблема была. Бог молчал. Он никаких оборвал с ним в связь. И это терзало Иова. Однако, что он делает в этой ситуации? Мы заметили, что здесь точка не стоит у вас? Он проповедует себе Евангелие. Он себя не дает своему сердцу обмануть самого себя. И он начинает себе проповедовать Евангелие. Но он знает путь мой, с 10 стиха. Пусть испытает меня, выйду как золото, нога моя твердо держится, пути его, стези его. Пути его я хранил и не уклонялся. От заповедей уст его не отступал. Глаголы уст его хранил больше, нежели мои правила. Но он тверд, и кто отклонит его? Он делает, что хочет душа его. Он же себе проповедует Евангелие. Он говорит, страдания мои тяжелее, чем вы себе представить это можете. Я хочу с ним поговорить, и он открывает суть всех страданий. А он молчит. Хоть бы начал сам, хоть бы рот, хоть бы слово мне сказал. И потом говорит, ну я знаю, что он... Он понимал суверенитет Бога, он понимал, что за... Он, другими словами, говорит, я не знаю, что сейчас происходит, но я знаю, что контролирует все Бог. Вот что он говорит. Абсолютный суверенитет Бога. Пример возьмите пророков и долготерпение Иова. Они верили в суверенитет Бога, что сегодня абсолютно не верит, сегодня верит малое количество христиан или верующих людей в суверенитет Бога. Отсюда наше нетерпение, отсюда наши истерики, отсюда наши гневы, раздражение и все остальное, все, что с этим связано, отсюда торопливые действия, быстрые решения, и потом мы каемся и сожалеем в том, что сказали и сделали, потому что мы не понимаем, что в любую ситуацию, а любая инициирована Богом, Он контролирует ее. Поэтому Он пишет, возьмите же пример Иова. Я понимаю так, что мне надо сесть и прочитать книжку, чтобы понять, что вообще он хочет от меня, Яков. Какой пример? И потом он дает мотиватор. Посмотрите, 8-9 стих, он говорит между этими примерами пророками и Иовом, он говорит, долготерпите и вы укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается. Не сетуйте вот это, не нойте, не воздыхайте, братья друг на друга, чтобы не быть осужденными. Вот судья стоит у дверей. И про судью мы уже читали, 12 стих, 4 глава, един законодатель и судья, могущий спасти и погубить, а ты кто, который судишь другого? И он говорит, прекратите друг про друга плохое говорить и жаловаться друг на друга. Кроме примеров, Яков говорит своим получателям мотиваторе, который должен дать им силы выстоять в любых трудностях. Вас притесняют богатые работодатели? Не переживайте, Господь всех рассудит. Страшен вам судья, если вы не совершили преступление. Вот сейчас мне придет повестка, например, на суд. Мне скажут, так, явитесь на суд. Если я знаю, что я ничего не сделал, страшно мне туда идти? Ну, может быть, не совсем приятно, удобно, непонятно. Но, а если я что-то сделал и втайне это хранил, и вдруг мне раз, ну, явитесь на суд. И у меня сразу мысль, а может быть, узнали? А может, из-за этого? А может, вы, понимаете? Кому страшен суд? Тем, которые боятся судью. Поэтому он им говорит, зачем вы ноете, враждуете и жалуетесь друг против друга, друг на друга? Вы не боитесь судью? Ведь он же придет, будет судить. Если я это не делаю, нет, не боюсь. Если я это делаю, Господи, прости, надо сразу успеть сказать перед тем, как он пришел. Не переживайте, Господь всех рассудит. Вас обзывают и оскорбляют, и это будет все рассмотрено в высшем суде. А вас распространяют клевету? Не беда, Господь знает своих и будет их адвокатом. Римлянам 8 глава написано. Вас убивают? Друзья, но это вообще прямое нападение на Бога. Думаете, он оставит это без внимания? Римлянам 12 глава, 19 стих. Не мстите за себя, возлюбленные, написано, но предайте это все Богу, как там, я дословно не помню, сильному, да? Смотрите, они, возможно, вот здесь стоит, сейчас будем читать, не клянитесь, возможно, они клялись и говорили, ну я тебе, будет ситуация, придешь ко мне. Зачем вы это делаете? Если я так делаю, значит, я не понимаю, что Бог руководит всем, и что эти люди во благо мое стоят на моем пути. Вскрывается мой характер, как нарыв наружу. И все видят, вот смотрите, мне говорят, братья и сестры, помолитесь за меня. А вы увидели где-нибудь, что я согрешил и неправильно сделал? И все сразу знают, за что молиться надо. Правильно? То есть через трудные ситуации вскрывается гниль нашего характера. Там, где нам не хватает Христа. И все знают, верующие, они будут молиться за это. Неверующие будут осуждать. Я говорю, посмотри, на него еще верующий называется. Верующие так не скажут, потому что они тоже грешат. Они знают, как тяжело грешить дело. И он обращается к нам, и он хочет нас оттачивать, чтобы мы действительно верующими становились, чтобы мы перестали это делать. Смотрите, он к верующим обращается и говорит, прекратите это делать. Прекратите. Судья стоит у дверей. Боящиеся Бога не ноют и не ворчат друг на друга, не нудят и не обвиняют друг друга, не сетуют по-русски. И не знают, что за это тоже могут попасть под руку грозного судьи. Об этом Яков уже писал в 4.11.12. Что, чем же занимаются верующие, когда их притесняют, когда им угрожают, или даже когда слышат Божий приговор в адрес Божьего народа? Давайте заглянем в книгу Малахии. Это последняя книга Танаха Ветхого Завета. Книга Малахии. Бог обвиняет людей в том, что там ужас, что творилось в Израиле в то время, когда 400 лет до Христа пишет, обращается Малахия к евреям. Он им вообще говорит, повесьте на храме замок, это будет намного лучше, чем то, что вы там творите. Социальные, религиозные грехи, там, это Германия современная. Германия. Сегодня многие церкви можно просто закрыть. Это будет лучше. Это будет лучше, чем лесбиянки, пастыри, и пасторши, да, и так далее. Сегодня у нас, кстати, в Германии есть раввины. Женщины-раввины. А почему бы нет? Можно же или нет? У нас же демократия, Библию переписывают, стоит везде, где братья, везде дописывают братья и сестры. Потому что это дискриминация. И тут надо еще транссексуалы, трансвестисты и другие свестисты все туда написать. Иначе они скажут, Библия не для нас, там к нам никто не обращается. Подождите, уже все работают над этим. Все переделывают. Правда, война идет еще в правительстве, там не все так быстро соглашаются. Друзья мои, я сегодня ехал и размышлял над нашим будущим министром иностранных дел Шульцем. Знаете, что с ним случилось, да? Ну, он из партии и со всех постов поуходил, его поснимали. Сегодня везде, кстати, сегодня вот как никогда верующим надо молиться. Сегодня проходят региональные заседания СПД партии, СПД по местам. И во вторник они будут принимать решение, будет гроз, большая коалиция или не будет. И нас это с вами касается как нельзя никого. А вы знаете, я сегодня еду и размышлял, а почему Шульц так свалился, так взлетел и так рухнул сильно? А что он сделал перед выборами, вы помните? Он пробоксировал, пробил закон у нас в Германии, что что брак может быть для всех, что все могут заключать браки, и люди пошли заключать браки официально, теперь можно, все браки разрешены. Он пробил этот закон перед выборами. И я еду и жене говорю, смотри, я могу соглашаться с Божьими постановлениями, могу не соглашаться, но если я начну с ними воевать, то я глубоко упаду, и хорошо, если живу останусь. Я говорю, посмотри, он объявил Богу войну, он напал на институт Бога семьи, и его такой слет. Сегодня, говорят, если бы сегодня выборы были, партия СПД не набрала бы 16%, а АФД была бы вторая, если не первая, наша альтернатива для Германии. Поэтому никто не хочет выборов сегодня. Они же понимают, чем это все закончится. Друзья мои, с Богом не надо воевать. Вот, я просто размышляю над этим всем. Вот, посмотрите, чем занимаются верующие, когда вот мы это все слышим. Что нам теперь делать? Давайте посмотрим, с чем занимаются верующие, Малахия. И вот Израиль, я к чему говорю, Израиль в такой же ситуации находился в то время. сплошной беспредел социальных грехов, там все подряд, и религиозная верхушка стоит, в храм лучше не ходить, потому что что там творилось в храме, хромое, косое, гнилое, тухлое, несли в храм на жертву, это ужас. А священники врали, обманывали здесь, почитайте, что там пишут. Но, 16 стих, 3 глава, но боящиеся Бога говорят друг другу. Вы помните, что Яков пишет? Не сетуйте друг на друга. А теперь давайте посмотрим альтернативу. А что же делать? Боящиеся Бога говорят друг другу. Внимает Господь или слышит Господь, видит Господь, знает Господь и слышит это. И перед лицом его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. И они будут моими, говорит Господь Саваоф, собственностью моей, в тот день, который я сделаю, и буду миловать их, как милую человек сына своего, служащего ему. И тогда снова увидите различия между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим ему. В какой день? В какой-то. Бог в какой-то. Бог не говорит, когда. Он нам говорит, что долготерпите до пришествия Господа. Вот смотрите, в страданиях они смотрят, вот эти верующие, они смотрят на это все, что там творится, и так же чувствуют себя, как и мы сегодня в Германии. Они смотрят на этот Израиль, что там происходит, и думают, Боже мой. И теперь представьте, приходит пророк туда и начинает им выливать на них эти все пророчества, судить их всех. И нормальные верующие бы сказали, ну, наконец-то Малахия пришел. Ну, вдал им там по всей строгости этим священникам. Давно пора вам уже было врезать за ваше богослужение хромое, косое, кривое. И вам также точно разводите здесь гомосексуалисты. И вам всем надо давно... Молодец, пророк, вставил всем, пришел здесь. Молодец. Этим они занимаются, верующие. Они утешают друг друга. Он говорит, что ты переживаешь? Ты верующий? Ты боишься Бога? Боюсь. Тебе ничего не будет. Даже если Бог придет сюда и будет эту страну уничтожать, тебе ничего не будет. Бог пишет в записную книжку. Я себе, знаете, как это место представляю? Что Бог ходит, и у Бога есть записная книжка. И вы сделали какое-то доброе дело для Бога, для Христа. Так книжку достает, записал, раз в карман положил. И это, а они друг другу говорят, у него книжка есть. Он туда памятное записывает все твои дела. Не бойся. Не бойся. Что говорил Бог Иеремии? Не бойся. Боящиеся Бога, в Библии написано, не бойтесь. Если ты не боишься Бога, то Библия говорит, горе тебе, бойся. Бойся. И заканчивает Иаков свою мысль, просьбой получателя не клясться. 12 стих, прежде же всего, братья мои, не клянитесь ни небом, ни землей, никакой другой клятвы, но да будет у вас, да-да и нет-нет, дабы вам не попасть осуждению. Он цитирует здесь Нагорную проповедь, это 5 глава Нагорной проповеди, 33-37 стих. В самом начале мы говорили об этом, что он очень много Нагорную проповедь, как будто излагает Нагорную проповедь. Вот как это должно выглядеть, что Иисус там сказал. И интересно, он здесь конец не сказал, он сказал, дабы вам не попасть под осуждение. А Иисус сказал после да-да и нет-нет, все остальное от лукавого. А он здесь это не процитировал. Это. Ага, теперь я знаю, за что я не попал. Вот он исходит из того, что они знают это. Он, помните, что написано? Да-да, нет-нет. Во-первых, не клянитесь, это не угрожайте, не мстите, не судите, не сетуйте, не ворчите, не воздыхайте. Во-вторых, если вы живите так, что если вы что-то сказали, чтобы вас не перепроверяли, и вам не надо... Я тебе вот... Вот, братья и сестры, вот, ну, поверьте мне, зачем мне это говорить? Я должен научиться жить так. Все, что я сказал, так и есть. И все верят. Если рассказывают, царапины пропали, значит, пропали они царапины. Если еще что-то говорят, значит, так оно, значит, оно, так, да, оно так и случилось. Понимаете, почему мы начинаем вот так вести себя? Потому что боимся. Боимся и начинаем лукавить, начинаем клясться, начинаем, да я тебе клянусь, божусь. Иисус говорит, не надо это ничего делать. Если вы верующий человек, живите открыто перед Богом. И Бог позаботится о тебе. Да, возникнут проблемы, да, возникнут трудности. Я помню, у меня одна сестра молодая говорит, ты чего? Если мы в нашем... Она училась на психолога в университете в Германии. И мы с ней там говорили о разговаривали о Божьей психологии и Божьем представлении человека. Она говорит, если я это у нас скажу, то, что ты мне сейчас говоришь, то, что Библия говорит, меня выгонят с учебы. Я говорю, и поэтому ты будешь молчать. Я же не говорю, что надо обязательно говорить. Мотив не тот. Промолчать можно с другой мотивом, да? Можно сказать, мне надо диплом получить, поэтому я не буду говорить. Я его получу, когда буду работать, я буду им библейские истины говорить, когда буду их с ними заниматься. Но если мой мотив, ты чего, меня же выгонят, то я считаю, это не совсем правильный мотив. Мы с ней шли на эту тему, разговаривали. Вы знаете, как мы можем кляться? Ну, посмотрим, куда он пойдет, когда ему плохо будет. Этот богатый, например, да? Ну, чтоб ты тоже это пережил, что и я. Тогда мы с тобой будем разговаривать. Может, вы не слышали от верующих такие? Ну, а самый простой вариант клятвы – это игнорирование человека. Я ему простил, но разговаривать с ним не буду. Или демонстративная неподача руки и прочее, все, что с этим связано. То есть демонстративно человек отвернулся. Я на тебя не обижаюсь, не звони мне больше. В таком состоянии я не остаюсь мягким орудием в руках Искупителя, становлюсь острым предметом в руках лукавого. Однако, если я понимаю, что за всеми ситуациями жизни стоит всемогущий Бог, что даже сатана является не больше, чем цепная собака в руках Искупителя, в руках Творца, Жителя Вселенной, тогда я смогу исполнять повеление Бога. Радуйтесь, пишет Яков, когда Бог ставит вас в различные испытания. Я буду радоваться работе Бога в моей жизни через тех, кто делает мою жизнь невыносимой. Ведь через ту работу Господь хочет совершить во мне невероятно прекрасное дело, сделать меня более подобным Сыну Своему Иисусу Христу. Апостол Павел писал Галатам 4:19, «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, пока не изобразится или не отобразится в вас Христос». Друзья мои, я хотел бы сегодня в конце попросить нас всех встать. Я хочу хотел бы 39-й псалом, прочитаю весь этот псалом, мы его, чтобы могли стоя, вам не обязательно читать, вы можете послушать, просто послушайте. И потом мы помолимся, и потом будем песню петь и молиться. 39-й псалом из русской Библии. Начальнику хора псалом Давида. «Твердо уповал я на Господа, и он преклонился ко мне и услышал вопль мой. Извлек меня из страшного рва, из тенистого болота и поставил на камни ноги мои и утвердил стопы мои. И вложил в уста мои новую песнь, хвалу Богу нашему. Увидят многие, убоятся и будут уповать на Господа. Блажен человек, который на Господа возлагает надежду свою и не обращается к гордым и к уклоняющимся ко лжи. Много соделал ты, Господи, Боже мой, о чудесах и помышлениях твоих о нас. Кто уподобится тебе? Хотел бы я проповедовать и говорить, но они превышают число. Жертвы и приношения ты не восхотел, ты открыл мне уши. Всесожжения и жертвы за грех ты не потребовал. Тогда я сказал, вот иду. В свитке книжном написано о мне, я желаю исполнить волю твою, Боже мой, и закон твой у меня в сердце. Я возвещал правду твою в собрании великом. Я не возбранял устам моим, ты, Господи, знаешь». Правды Твоей не скрывал в сердце моем, возвещал верность Твою и спасение Твое, не утаивал милости Твоей и истины Твоей перед собранием великим. Не удерживай, Господи, щедрот Твоих от меня. Милость Твоя и истина Твоя да охраняют меня непрестанно. Ибо окружили меня беды неисчислимые, постигли меня беззакония мои так, что видеть не могу. Их более нежели волос на голове моей, сердце мое оставило меня. Благоволи, Господи, избавить меня». Господи, поспеши на помощь мне, да постыдятся и посрамятся все ищущие погибели душе моей, да будут обращены назад и преданы по смеянию желающие мне зла, да смутятся от посрамления своего говорящие мне «хорошо, хорошо», да радуются и веселятся тобою все ищущие тебя и любящие спасение твое, да говорят непрестанно «велик Господь, я же беден и нищ, но Господь печется о мне». Ты помощь моя, избавитель мой, Боже мой, не замедли. Господи, мы стоим пред Тобой сейчас, и мы в наших ситуациях жизненных, похоже этому псалмопевцу, похоже Давиду, похоже Иеремии, похоже Иову, переносим страдания. Быть может, не в той мере, в какой они переносят, но мы еще не знаем, что ждет нас впереди. Я прошу Тебя, каждый, кто здесь сегодня находится, утешь каждого. просто простой фразой: «Не бойся». Мы знаем, что ты не замедлишь, ты придешь, когда тебе угодно будет. Мы знаем, что все ситуации в нашей жизни инициированы тобой. Мы знаем, что ты нас ставишь туда для того, чтобы нас испытывать и проверять, и чтобы мы сами могли, может быть, увидеть, кто мы есть на самом деле без тебя. Мы все это в голове своей знаем, но когда приходят трудности и сложности, мы прокалываемся, мы грешим, но нас не хватает терпения, у нас не хватает мудрости. Господи, научай нас, помоги нам, чтобы эта идея, эта мысль библейская, эта истина, она просто въелась в нашу голову и не покидала нас, она укоренилась в нашем сердце. Ты контролируешь все. Все здесь проходит под твоим контролем. Ни одна волосинка, ни одна соринка, ничего не происходит без твоего ведома, без твоей воли. Никогда ни голова не заболит, ничего не случится. Все инициировано тобой, все стоит под твоим контролем. Единственное, что мы можем молиться тебе, мы можем утешать друг друга, мы можем подкреплять друг друга, мы можем в Слове Твоем черпать силы и в молитве в отношениях с тобой. И можем долго терпеть и ждать, что ты вмешаешься по великому милосердию и состраданию твоему и сменишь ситуацию, и сделаешь нас сильнее. Мы просим тебя, будь милостив к нам. И я молю тебя о всех, кто здесь находится, те, кто переносит или переживает те или иные страдания, трудности, те или из нас, кто, может быть, не знает, какое им принять решение, и мучается, и терзается. Помоги, Господь, нам, чтобы мы могли научиться доверять Тебе, чтобы мы искали силы в Твоем Слове, в общении с Тобой, чтобы мы не боялись доверять Тебе ситуации, доверять Тебе свою жизнь. Слава Тебе одному! Ты велик, наш Бог, Отец. Аминь.